Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вы слушаете программу «Библейские лекции», главной целью которой является изучение и исследование Священного Писания Библии. Библия пережила ужасные преследования. Ее запрещали, сжигали, объявляли вне закона от эпохи римских императоров до нынешних дней. Сидней Колетт пишет: «Вольтер, знаменитый французский антирелигиозник, умерший в 1778 году, говорил, что через 100 лет после него христианство будет сметено с лица земли и уйдет в историю. Случилось же, что в историю ушел сам Вольтер, а популярность Библии растет по всему миру». Касаясь этого самоуверенного пророчества, Гейслер и Никс указывают, что всего через 50 лет после смерти Вольтера Женевское библейское общество приступило к печати Библии на его Вольтера собственном печатном станке и в его же доме. Друзья, обратите внимание, какая насмешка истории. Да, Бог иногда в истории использует даже своих врагов для своей же славы. Так было в дни пророков, так бывает и сегодня. Многие, к сожалению, не могут этого видеть и не хотят, но это реальные факты истории, друзья. Ведет беседу с вами Александр Захария из нашей радиостудии. Приглашаю вас на повседневную короткую часть нашей программы. Это обзор почты, друзья. Сегодня у меня в руке письмо из Москвы. Пишет его Александр Михайлович. Я не буду зачитывать все письмо, но лишь подчеркну его слова, где он говорит: «Ваши библейские лекции я начал слушать, еще живя в другом городе, в городе Горьком, но из личного опыта знаю, что много времени у меня уходит на всякие пустяки. Думаю, что в своей жизни я делаю больше шагов назад, чем вперед, то есть я не возрастаю в вере, а наоборот, мне кажется, что я ее постоянно убиваю». Как мне быть? Так пишет слушатель Александр Михайлович и спрашивает о своей вере, о своем возрасте. Александр Михайлович, я благодарю вас за ваше письмо, за очень важный вопрос, поставленный вами. Сразу же скажу, что нужно человеку возрастать. Апостол Павел писал в своем втором послании к Фессалоникийцам и говорил так: «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, говорит он, братья, потому что возрастает ваша вера и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами». Это очень замечательные слова апостола, друзья. Хотел бы сказать, дорогой Александр Михайлович, что где жизнь, там должен быть и рост. Это закон природы в отношении к людям и животным, деревьям и растениям. В прекращении роста кроется смерть. Хотя она, быть может, и не показывает еще своего ужасного вида, но она, несомненно, существует. Смерть существует и шествует вниз во тьму, а жизнь стремится вверх к свету, откуда она происходит, так как вера тоже небесное растение, имеющее в себе зародыш жизни, то мы не должны удивляться, когда в Слове Божьем тоже много говорится о росте веры, и дети Божьи всех времен много занимались им, слушатели. Я хотел бы рассмотреть ближе этот рост веры, потому что он легко может быть задержан тайными грехами, этими малыми лисицами, гуляющими по виноградникам и губящими виноградники. Во-первых, друзья, легкомысленным поведением, когда снисходят к себе и делают грех за, можно сказать, за компанию. Далее, нечестивыми сообществами, не сидите там, где сидят насмешники, забывчивостью, не забывай благодеяний Божьих, мы читаем об этом в Псалме 102, а также пренебрежением благодатными средствами, равно прекращением чтения и рассматривания Слова Божьего, а также, конечно, забывая молитвы, непосещением собраний, уничижением заветных учреждений Священного Писания, которые являются крещение, вечеря Божья, не родением, например, а общение со святыми. Всем этим, слушатели, всем этим убивается вера. Не возрастает, но убивается. Но Александр Михайлович спрашивает, как же быть ему, как возрастать? Каким образом мы можем содействовать возрастанию веры? Ответ, собственно, дан в выше приведенных словах апостола. Чтобы мы возрастали в вере, чтобы наша любовь умножалась для всех и среди всех. Для содействия этому возрастанию требуется больше. Для этого растения, во-первых, нужна хорошая почва, друзья, которая есть сердце. Эта почва должна быть приготовлена посредством чистого учения, правильного познания, воспитания Духом Святым и благодатной росой Слова Божьего. Во-вторых, нужен чистый воздух, то есть жизнь, жизнь по вере. Не одно только знакомство с обещаниями Божьими и верою в них укрепить веру, но испытание их на деле и восхваление их другим. Что мы слышали, что видели, что осязали, то возвещаем вам, говорит апостол, а не то, чтобы сказать «я надеюсь, я думаю, но я знаю и я уверен». Это имеет жизненную силу, дорогой Александр Михайлович. И последнее, что я хотел бы сказать вам, дорогой слушатель, почему можно узнать рост веры? Почему? По увеличивающейся любви. Вера есть невидимая, если так можем выразиться, есть невидимая паровая сила, а любовь, видимо, работающий механизм машины. Возрастает ли ваша вера, слушатель? Я думаю, что нужно проверить каждому христианину хотя бы время от времени остановиться и проверить и спросить себя, возрастает ли моя вера. Если, слушатели, возрастает любовь, значит и возрастает вера. Друзья, только что мы провели краткий обзор почты, где я зачитывал письмо из города Москвы от Александра Михайловича. Ну а теперь, как всегда, мы переходим к нашему ежедневному изучению Священного Писания Библии. Дорогие друзья, как радостно было с вами встретиться в нашей первой части этой программы, где мы всегда вместе рассматриваем ваши письма, зачитываем их, отвечаем на их вопросы, друзья, и они являются, я думаю, для многих и многих благословением. Сегодня мы подошли к 43 главе пророка Исаии и приступаем к удивительному разделу Слова Божьего. Мы видим особенно ясно в этой главе, что Бог не оставил Израиль навсегда. В Новом Завете апостол спрашивает, неужели Бог отверг народ свой? И сам же отвечает, никак. Это очень категорический ответ, слушатели. Бог не отверг этого народа, что становится ясно из 43 главы книги пророка Исаии. «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Яков, и устроивший тебя, Израиль, не бойся, ибо я искупил тебя. назвал тебя по имени твоему. Ты мой». Слушатели дорогие, во всем этом разделе Бог совершенно определенно обращается к народу Израиля. В этом не может быть ошибки. Он говорит о их происхождении. Господь, сотворивший тебя, Он сотворил Израиль. Бог взял прах земли однажды, вдохнул в него дух жизни, и он стал живым человеком. И этот человек восстал однажды против Бога. Но сейчас Бог делает сыновей Божиих из тех, кто верит и любит Его Сына Иисуса Христа. Эта история также и моего начала. Я не согласен с идеей теории эволюции, что я произошел от обезьяны. Я произошел из кое-чего похуже, чем обезьяна. Я произошел от бунтующего грешника, который со стороны физической ведет свое происхождение от праха земли. Этот человек передал мне по наследству свою падшую природу, которая никогда не улучшается и не поддается ремонту. Но Бог дал мне новую природу в Иисусе Христе. Начиная с Иакова, Бог создал себе народ, новый народ. Затем Он искупил их кровью в своей мышце распростерто. Из египетского плена вывел их, и они стали Израилем. Израилем, принцем Божьим. Они принадлежат Богу, во-первых, в силу сотворения их Богом, и, во-вторых, в силу искупления их Богом. Во втором стихе читаем: «И будешь ли переходить через воды, я с тобою, через реки ли, они не потопят тебя, пойдешь ли через огонь, и пламя не опалит тебя». Слушатели, это обещание относится конкретно к Израилю, именно к нему, и это обещание было выполнено Господом Богом в буквальном смысле, как, например, при переходе израильтянами через Красное море и через реку Иордан. Этот стих имеет также чудесное духовное приложение ко всем людям, ко всем тем, кто любит Бога. Написано: «Будешь ли переходить через воды, я с тобою». Иногда на своем жизненном пути я захожу в то, что называется глубокие воды, где я не могу достать до дна. Но во всех этих испытаниях я имею уверенность, что Бог проходит через них вместе со мною. Мне кажется, что я иду ко дну, но Он обещал: «Реки не потопят тебя». И Он вмешивается и спасает меня, друзья радиослушатели, не раз в жизни, и вас тоже. «Ибо я Господь, Бог твой, святый Израилев, Спаситель твой. Выкуп за тебя отдал Египет, Ефиопию и Савею за тебя». Третий стих. Друзья, Бог не снижает своего высокого стандарта в вопросе спасения. Как мог Бог дать Египет и Ефиопию выкуп за Израиль? Как? Ответ простой. Бог говорит этим: «Я использовал эти народы с тем, чтобы научить тебя дисциплине. Я позволил им обращаться с тобой, как они обращались, и теперь я буду судить их за это». В притчах Соломона мы читаем в 21 главе, 18 стих: «Выкупом будет за праведного нечестивый, и за прямодушного лукавый». Друзья, задумывались ли вы когда-нибудь над тем, почему Бог позволил врагу пересечь ваш путь и причинить вам массу неприятностей? Бог позволил это, чтобы поправить вас и помочь в вашем духовном развитии. «Так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою», читаем в 4 стихе. Мы не можем даже вообразить, до какой степени Бог любит Израиль. И мы не можем себе представить, как драгоценны для Бога мы сами. Дальше мы читаем: «Не бойся, ибо я с тобою. От востока приведу племя твое, и от запада соберу тебя. С северу скажу «отдай» и югу «не удерживай». Веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли». Так читаем в 5 и 6 стихах 43 главы книги пророка Исаии. Дорогие друзья, в выражениях, не допускающих сомнений, Бог заявляет здесь, что Он соберет Израилев снова. Мы знаем, что они пока еще раскиданы по всему миру. В книге Иеремии, в 31 главе, 10 стих, Он подтверждает, что Он соберет этот народ и говорит: «Слушайте слово Господне, народы, и возвестите островам отдаленным, и скажите, кто рассеял Израиля, тот и соберет его, как пастырь стадо свое». Друзья, мы все должны прислушаться к Его слову. Независимо от того, какая обстановка царит в мире, Бог говорит, что Он намерен собрать Израиль. И для нас гарантией этого служит Его слово. «А мои свидетели, — говорит Господь, — вы и раб Мой, которую Я избрал, чтобы вы знали и верили Мне, и разумели, что это Я. Прежде Меня не было Бога, и после Меня не будет». Какие важные слова, не правда ли? Это 10 стих 43 главы пророка Исаии. «Прежде Меня не было Бога, и после Меня не будет». Друзья, как я сказал выше в нашей прошлой лекции, у Бога нет соперников, потому что Ему нет равных, и Он один Бог. Все остальное, слушатели, это может быть идолом, но не Богом. «Я», — говорит, — «я Господь, и нет Спасителя, кроме Меня». 11 стих. И в самом деле, друзья, сколько людей обещает человеку сотни и тысячи разных идей и разных философских идей, но спасения нет. Спасение только у Бога. «Я Господь, нет Спасителя, кроме Меня», — говорит сам Господь. Так что не ищите где-то далеко. Ищите прямо у Бога спасение. Интересно, что из всех религий мира только христианство гарантирует спасение. Другие религии предлагают определенную программу, но они ни в коем случае не гарантируют никакого спасения. Сам Бог говорит сегодня, друзья, прислушайтесь, нет Спасителя, кроме Меня. Затем Бог снова затрагивает вопрос о других богах и говорит: «Я предрек и спас, и возвестил, а иного нет у вас, и вы свидетели Мои, говорит Господь, что Я Бог». 12 стих. Друзья, Бог хочет этим сказать: если вы не будете обращаться к другим божествам и всяким делам, которые уводят вас от Меня, Я благословлю вас. Написано: «От начала дней Я тот же, и никто не спасет от руки Моей. Я сделаю, и кто отменит это?» Никто, друзья, никто и ничто не может изменить того, что предначертано Богом. И ни одно существо не может убежать и скрыться от Него. В 14 стихе я читаю: «Так говорит Господь, Искупитель ваш, Святый Израилев, ради вас Я послал Вавилон и сокрушил все запоры и халдеев, величающихся кораблями». Здесь, друзья, как вы видите, предсказывается окончательное разрушение Вавилона. В 15 стихе написано: «Я Господь, Святый ваш, Творец Израиля, Царь ваш». Здесь невозможно усомниться, что речь идет о Израиле. Бог берет на Себя ответственность за их существование как народа, друзья. Пусть каждый антисемит помнит об этом. Он их царь. Это Бог, живой Бог. Это еще одно подтверждение божественности также и Христа, потому что Он их царь. Когда Господь Иисус пришел на землю и заявил о Своих царских правомочиях, Израиль знал, что этим заявлением Он объявил себя Эммануилом, что значит «Бог с нами». Евреи, знавшие Писание, поняли это, но многие и многие не приняли. Сам Иисус сказал, что «Я пришел к Своим, но Свои не приняли». В 20 стихе 43 главы пророка Исаии написано: «Полевые звери прославят Меня, шакалы и страусы, потому что Я в пустынях дам воду, реки в сухой степи, реки в пустыне». Друзья, я заметил, что животный мир немного больше осознает существование Бога, чем сам венец творения, то есть человек, павший в своих грехах. Написано дальше: «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну». Друзья, Бог говорит, что Он намерен простить их на том же самом основании, на котором Он простил и нас, потому что Он любит их. «Праотец твой согрешил, и ходатаи твои отступили от Меня», читаем в 27 стихе. Это, очевидно, упоминание о Аврааме, который не был абсолютно безгрешен. В Писании отмечены его некоторые недостатки, пороки. Достаточно вспомнить о том, как он обманул, например, фараона относительно своей жены Сары. Потом мы читаем о ходатаях. Ходатаи твои – это посредники между Богом и его народом. Они так не были безгрешны, как многие думали. Вспомните Самсона, Самуила, Давида. В 28 стихе я читаю: «Зато я, предстоятель святилища, лишил священства, и Иакова предал на заклание, и Израиля на поругание». Это условия, друзья, условия, в которых находится Израиль сегодня. У них сегодня нет мира в стране. Почему? Потому что они удалились от живого и истинного Бога. Но это, однако, не является их окончательным состоянием. Глава 44 продолжает тему 43. Однако 43 глава заканчивается мрачным упоминанием о грядущем наказании, тогда как 44 глава переносит нас в свет наступающего Божьего Царства, о обещанном Святом Духе. В этой главе высмеивается идолопоклонство. Это тема всего данного раздела. Человеку свойственно поклоняться идолам. Издревле, друзья, издревле, как только человек уходил от Бога, поворачивался спиной к Богу, он начинал прилепляться к идолам. Конечно, сегодняшний человек не поклоняется, может быть, истуканам в буквальном смысле этого слова, а в некоторых народах и буквально, конечно, но все же то, что человек ценит в этом мире превыше Бога, может стать идолом. Это может быть карьера, это может быть деньги, это может быть слава, это может быть удовольствие, сам секс, сам алкоголь, самообожание, работа, даже сама религия может заменить Бога. Друзья, Бог взывает к Израилю как к своему избранному и заверяет его в своей помощи и поддержке, и говорит в 3 стихе: «Ибо я изолью воды на жаждущие и потоки на иссохшие, излию дух мой на племя твое и благословение мое на потомков твоих». Слушатели, я считаю, что здесь говорится о излитии Святого Духа Божьего, о том же событии, о котором говорит пророк Иоиль в главе 2, стих 28. Это событие произойдет в последние дни. Подобное уже произошло во время Пятидесятницы, но тогда данное пророчество было выполнено только частично, как я уже говорил выше, потому что у Иоиля сказано: «Изолью от Духа моего на всякую плоть». Во время же Пятидесятницы, как вы знаете, Дух излился только на некоторых. Поэтому мы делаем вывод, что выполнение пророчества Илия еще относится к будущему. В стихах 9 по 20 перед нами разворачивается блестящая полемика против идолопоклонства. Написано: «Кто сделал Бога и вылил идола, не приносящего никакой пользы?» Читаем в 10 стихе. Пророк спрашивает: «Для чего вы тратите время на создание Бога? Постыдитесь! Вы все перепутали. Не вам создавать Бога, это Бог создал вас, и поклоняетесь живому Богу». Пророк продолжает описание производства идолов и говорит: «Кузнец делает из железа топор и работает на угольях, молотами обделывает его и трудится над ним сильной рукою свою до того, что становится голоден и бессилен, не пьет воды и изнемогает». Друзья, кузнец работает над металлом до изнеможения. И чего достигает он? Истратив свой труд, талант, время и деньги, он делает просто какую-то безделушку железную. В результате всего этого мучения он получает прекрасную, так сказать, маленькую безделушку или же уродливую и поклоняется этой безделушке. Своих первых идолов человек сделал из дерева. Однако это дерево само было сделано Богом прежде всего, не правда ли? «И это служит человеку топливом», говорит Исаия в 15 стихе. «И часть из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло, и разводит огонь, и печет хлеб. Из того же делает Бога, и поклоняется ему, делает идола, и повергается перед ним». Какая печальная, друзья, печальная картина идолопоклонника, не правда ли? Щепки и остатки от производства идола идут в огонь, который согревает человека и готовит ему пищу. Это единственная польза, друзья, от производства идолов. Сам же идол не может ни согреть, ни приготовить пищу. Он не может помочь, не может спасти человека. Он не может сделать ничего для вас. Он только, слушатели, стоит стеной, преградой пред вами и Богом. Бог призывает Израиля обратить внимание на всю абсурдность идолопоклонства. Мой друг, многие из нас отдают себя, свой труд, талант, время и средства на вещи, которые уводят от Бога. И эти вещи не помогают нам, не приносят радости, и, конечно, они никак не могут спасти нас. Мы читаем последний стих, 28, где написано: «Который говорит о Кире, пастырь мой, и он исполнит всю волю мою, и скажет Иерусалиму: ты будешь построен, и храму ты будешь основан». Слушатели, этот последний стих относится в большей степени к следующей главе. Это замечательное пророчество о царе Кире. О нем мы поговорим в следующей программе. Итак, наше время ушло. Если у вас появятся замечания, пожелания, приветствия, или же вы хотите поделиться вашим личным духовным переживанием и опытом, прошу, пишите по адресу радиостанции или же лично мне. Александр Захария, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Всего вам хорошего, друзья. До следующей встречи в эфире 18 часов 25 минут по московскому времени на волнах 25 и 31 метр. До свидания.